Владивостоком и с большей частью Сибири. Да разве только с ними, куда ни посмотри, пустыня, безлюдье, даже недалеко от Москвы. Ведь эти пространства не будут вечно пустовать, Анатолий Иванович. Заселять их будем не мы, русские. Мы разучились размножаться. И Путин своим денежным пособием по случаю рождения второго ребенка не научит. У вас есть соображения на сей счет? Если нет, то о чем тогда вы, извините, и такие, как вы, вообще соображаете? Владислав Ардарин, Архангельск. Ну, Владислав, начали так широко, а свели все с такой малости, как мои и чьи бы то ни было соображения об умножении русских, как будто от них, не от русских, а от моих соображений об их будущем, что-то зависит. Что я могу, так это разве что посоветовать вам вспомнить, что слова «эмигрант», «иммигрант», «мигрант» в переводе на русский язык звучат не так уж непривычно и страшно для русского уха. «Переселенец», «пришелец», «гость». Даже слова «отходник» и «землепроходец» я бы включил в этот ряд. Да и «целинник», между прочим. Еще есть слово «беглец». Беглецами-то как раз и заселялись на протяжении веков чужие или ничейные пространства, которые теперь называются русскими. Бежали от власти, от непосильных податей, сбивались в шайки разбойников, отчаявшись прокормиться возле земли и скота. Остальные, в свою очередь, бежали уже от этих шаек, а не только от власти. И всюду, и везде рэкет, 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 или, опять же, по-русски, вымогательство, поборы, вымогательство и поборы. Мы не знали такого слова «рэкет», пишут на радио «Свобода» уже полтора десятка лет, как будто дело в слове. Письмо из Подмосковья. «Беспокоит то, что творится в нашем обществе, особенно среди молодежи. За воротами нашего садового товарищества вижу такую картину. Едет черная «Волга», в ней компания пьяных подростков. Навстречу идут двое азиатов, строительных рабочих. «Волга» загораживает им дорогу. Выходит подросток, в кавычках, лет 20, совершенно ожиревший, глаз не видно, и начинает кидаться в них пустыми бутылками. Другой достал что-то вроде пистолета, третий — монтировку. Несчастные убежали. Я зашел к родителям одного из нападавших. Как можно так? Ведь не будь свидетелей, могли бы забить ни в чем не повинных людей. Родители отвечают: да, они хорошо, но от них только наркота. От кого? Разве не ваш сын и его дружки торгуют наркотиками? Это же все знают. Ответ: все равно пусть эти черные убираются. Это становится обычным делом. Нападают на негров, на других иностранцев и инородцев. А вот кавказцев боятся, пишет Александр Петров из Московской области. Я думаю не об этих уродах из Черной Волги, а об авторе письма, пожилом, судя по почерку, человеке. Как назвать его поведение, вплоть до письма на радио «Свобода»? Можно цивилизованным, можно западным, можно христианским, можно просто человеческим. Можно, между прочим, назвать его и коммунистическим. Коммунисты из самых доверчивых и искренних, кристальных, как говорилось, тоже были способны на такое поведение, вплоть до того, правда, что году где-нибудь в 20-м такой коммунист в соответствии с духом революционной законности мог бы этого толстяка и пристрелить без долгих разговоров, в том числе и за торговлю наркотиками, а не только за российское отношение к представителям трудящихся Востока. Пишет господин Чугунов: «Здравствуйте, Анатолий Иванович, постоянно вас слушаю по радио. Сейчас вот читаю в интернете. Хотел обратить ваше внимание на так называемый Европейский суд по правам человека. Сколько надежд у россиян было на этот суд? И все это оказалось блефом, оказалось, что это никакой не суд. Даже наши российские суды он переплюнул. У нас какая-никакая публичность, но есть, а там никакой публичности. Прокомментируйте, пожалуйста, общее состояние европейского псевдосуда. Чугунов». Сначала я прокомментирую общее настроение части наших слушателей. Оно отражается в таких, например, отзывах одного жителя России о членах Европейского суда и о служащих этого учреждения. «Куча разных болванов. бессердечные нелюди, этот прожженный подлец, заседающий в Европейском суде и прикидывающийся дураком, эта паскудная Брейди, паскудник Коулер, разрешите мне называть Европейский суд подлецом. Смысл своей борьбы он определяет следующим образом. Как вздернуть Европейский суд? Как видим, вечное недовольство начальством быстро переносится на международные организации. К этому прикладывает руку не только российская история, но и российская пропаганда. Чем больше яду выльем на Европу и Америку, тем меньше его останется у нашего народца на Евразию, на Москву, на Кремль. Такой угадывается расчет, по-моему. Не совсем, надо признать, безосновательный. Но многие россияне и без своих пропагандистов знают, как им быть. Такие организации, как ООН, ЕС, ПАСЕ, Европейский суд, ОБСЕ, не говоря уж о НАТО, они давненько включили в число своих начальников и поносят их, как мы слышали, с упоением. Псевдодемократия, псевдосуд, псевдопарламент, псевдоправа человека. От этих псевдо рябит в глазах. На очереди, думаю, вселенское начальство. Звучать будет так. Псевдобог или псевдобольшой взрыв, псевдоангелы, псевдорай, псевдочистилище, а может быть и псевдовселенная. Остается без ответа только один вопрос, вернее два. Если все там сплошное псевдо, что же вы туда все обращаетесь и обращаетесь? А многие так только о том и мечтают, как бы туда переселиться. И как же так получается, что люди там все лучше и все дольше живут? Хотя, если послушать кое-кого из них самих, так завтра все помрут от дурной пищи и воды. Не удивлюсь, господин Чугунов, если в Европейском суде скоро изготовят болванку примерно такого содержания и будут по ней отвечать на жалобы из страны СНГ и бывшего соцлагеря. Уважаемый господин такой-то, направляя нам свою жалобу, вы пишете, что в вашей стране суды отличаются не в пример нам публичностью, справедливостью и другими достоинствами. Мы рады за вас и за ваших соотечественников. Не сомневаемся, что в скором времени это приведет к заметному сокращению числа жалоб, поступающих из вашей страны в Европейский суд и другие международные организации. А если серьезно, господин Чугунов, то из всего, что мне известно про этот суд, можно сделать вывод, что свое дело он все-таки знает. У него немалый авторитет, на его решения ссылаются суды разных стран, в том числе России и Украины. Украины чаще, чем России. Про Белоруссию промолчим. Мне, например, сразу вспоминается одно мудрое решение по жалобе некоего политика, кажется, словацкого, на то, что Отечественный суд не защитил его от разнузданной критики в печати. Суд постановил, слушайте, господин Лужков, что политик не должен быть таким обидчивым, как обычный гражданин. Политик должен терпеть обидные для него публичные высказывания, а не бежать в суд каждый раз, как услышит про себя что-то, что ему не нравится, как упомянутый Лужков, выигравший бесчисленное количество исков в судах, естественно, в московских, и в обстановке той публичности, которую господин Чугунов ставит в пример Европе. «Уважаемый Анатолий Иванович, — говорится в следующем письме, — я писатель районного масштаба. Это значит, что я все-таки больше читатель, зритель, слушатель, чем писатель. К писателям даже областного масштаба, не говоря о столичном, я отношусь с почтением, завистью и ревностью. Я к ним все время придираюсь, но вы меня, уверен, поймете и простите, если дочитаете мое письмо. Включаю не так давно телевизор. На экране писатели и философы. Писатели московские, я один философ, лондонский житель. Очень высокий, худой, все время вскакивает, ломается. Я, объявляет, враг этики. Но это полбеды, Анатолий Иванович. Тема передачи «Хлеб в русской литературе». Ведущий тоже писатель. И он приглашает своих собеседников обсуждать сакральные коннотации указанной темы. Перед ними многомиллионная аудитория. Вот так они ее уважают. Это русский народ, их народ. Вот так они к нему относятся. Вот такие в нашей интеллигентной, в кавычках, среде коннотации. С уважением, Николай Новиков. Я заменил фамилию этого слушателя и не указываю городка, где он писательствует в районной газете. Вдруг он не предназначал свое письмо для обнародования. Тогда ему будет неприятно, что его на весь мир назовут, пусть и с его собственных слов, писателем районного масштаба. Хорошо, что он представился именно так, иначе я бы не огласил его письма. Передача ваших писем не для писателей. Но для районного масштаба можно сделать исключение. Если судить по содержанию письма, Николай Новиков – настоящий писатель. Чехов уподоблял писателей собакам. Есть собаки большие, есть маленькие, но каждая обязана лаять. От себя я бы добавил лаять, а не, скажем, кукарекать или шипеть. Так вот, Николай Новиков в своем письме не кукарекает и не шипит, а лает, чего нельзя сказать об участниках передачи, которые его возмутили. Не могу, кстати, представить себе, чтобы Чехов, беседуя даже с директоршей Ялтинской гимназии, донимавшей его своими посещениями, употребил выражение «сакральные коннотации». Он даже в письмах, даже первейшим литераторам и ученым России не позволял себе ничего подобного. А о ломаках, которые не могли словечко молвить в простоте, о декадентах, высказался однажды так, что мы вот и через 100 лет со смаком повторяем. В арестантские роты надо, мол, отправлять этих подлецов. В прошлой передаче я прочитал письмо Антона Афанасьева. Он резко осуждал Запад за предательство русского народа. Предательство выразилось в том, что Запад, мол, помогал Горбачеву, Ельцину и помогает Путину, иначе русский народ давно покончил бы, мол, со своей бюрократией и встал на путь процветания. Встречаются в почте «Радио Свобода» и такие письма. Мысль о духовном превосходстве советского человека над западным была позаимствована у старых русских антизападников. Сегодня она возрождается в первозданном виде. Повторяют, не мудрствуя, старинные словеса. Запад плох, потому что он Запад. Но можно услышать и нечто неожиданное. Запад плох, потому что якшается с нашими правителями. Да, обычно за границу обвиняют во вмешательстве в российские дела, а некоторые наши слушатели в попустительстве российским правителям. В общем, так противоречиво ведет себя весь незападный мир. Один американец сказал по этому поводу: «Хрен вас поймет. Утром вы кричите, не лезьте в наши дела, поганые янки, а вечером скулите, почему не вмешиваетесь, не наводите у нас порядок». И среди самих американцев давно существует два мнения. Одни говорят, что надо обо всех за пределами штатов забыть, пусть хоть с кашей друг друга едят. Другие возражают: «Да нет, так нельзя, люди все-таки, их жалко. Да и мы сами можем пострадать от их нехороших привычек и забав». Вечным попустительством хозяевам Кремля Запад показал Антону Афанасьеву все свое лицемерие, мнимость своей приверженности правам человека и прочим высоким ценностям. Я сказал в связи с этим, что в таком случае Антону и его единомышленникам остается создать свои ценности и блеснуть ими. Если Россия, вооруженная этими ценностями, догонит и перегонит Запад, то он, глядишь, пойдет по ее евразийским стопам. «Никак не ожидал от вас такого ответа», — пишет господин Афанасьев. «Да вы циник, Анатолий Иванович. Бывает сладким яд и горькое лекарство. Ну что ж, долгое время пил сладкий яд, изливаемый радиостанцией «Свобода». Теперь спасибо за горькую правду, очень отрезвляет. Думаю, что ваш комментарий к моему письму способен окончательно отрезвить не только меня одного, но и еще многих из тех, кто его услышит». К своему письму Антон приложил стихи японского поэта: «Был пленен луной, но освободился, вдруг тучка приплыла». Вот такими бывают разочарования в радиостанции «Свобода», как в женщине. Это огорчительно, но утешает то, что и очарование было таким же, как женщиной. Хотя нет, я, пожалуй, много на себя беру. Антон разочаровался, как мы слышали, еще в прошлой передаче, не просто в радиостанции «Свобода», а во всем Западе. Подобно своим соотечественникам, московитам 17 века, теперь считает его порождением дьявола. Но отсюда следует, что и Западом, и демократическими ценностями он был очарован как женщиной. То есть, не побоюсь этого слова, безрассудно. Кто же любит женщину рассудочно? Вот тут и объяснение всего происшедшего. Многие, очень многие в России любили западные ценности такой любовью, нерассуждающей. Какая была любовь? Такое и разочарование. Как полюбили, так и разочаровались. Легко, в раз. Занятна выдержка из японцев в письме Антона. Неизбывно повышенная эмоциональность русского человека. Одних западных людей она с непривычки умиляет, других раздражает. Третьи спокойно ее исследуют, разбирают, употребляя такие обидные для русских иностранные слова, как инфантильность, то есть недорослость, наивность. Наивность значит неискушенность, неопытность. Все это от многовекового неучастия в делах правления. Власть не считается с людьми, они не считаются с властью, не входят в ее положение. Отсюда самые странные, дикие или детские понятия о том, что власть может, а что не может. Это же надо сравнить свое сугубо русское очарование, разочарование в Западе, в миллиарде человек населения Земли, в золотом миллиарде, с поэтическим очарованием, разочарованием в женщине. Был пленен луной. Русь моя, жена моя. Человек, который ругает Запад за потакание правителям России, должен все-таки дать себе отчет в том, чего он хочет. Конкретно, чтобы Запад, не обращая внимания на все телодвижения Горбачева, Ельцина, Путина, по сей день продолжал холодную войну, получается, что так. По-другому просто невозможно истолковать нападки того же господина Афанасьева на Запад и его лидеров. Но холодная война уже тогда, 20 лет назад, могла в любую минуту смениться горячей, ядерной. Мир висел на волоске. К сегодняшнему дню с жизнью на земле уже могло быть покончено. Как же надо ненавидеть свое начальство, чтобы не задумываться об этом? И как же надо преувеличивать роль начальства в истории? И как же мало надо знать о вещах, о которых столь смело судишь? В действительности ведь Запад с первых горбачевских и до нынешних путинских дней относится к московским правителям и режимам весьма и весьма сдержанно. Если бы Запад дал России хотя бы столько, сколько Польше, российские дела могли бы пойти значительно лучше. Ельцин до сих пор жалуется на недоверчивость и скупость американцев. Он по-своему прав, но правы по-своему и американцы, которые всегда говорили и говорят одно. Будете делать настоящие демократические реформы, будем помогать. Господин Афанасьев, впрочем, не остался без поддержки, а соответственно, без новых моих недругов. Вы, Анатолий Иванович, просто нагло ломитесь в открытые ворота, когда пытаетесь что-то возразить нам, утверждая на основе собственного опыта, что понятие «западная свобода» не отражает западные реалии. Ваш слушатель прав. Это миф. Западные разговоры о свободе лицемерие, байки для простаков, пишет госпожа Свистунова из Крыма. Если бы было так, как она пишет, то качество жизни золотого миллиарда было бы сейчас на уровне России, если не Узбекистана. Это всегда забывали и продолжают забывать все хулители Запада. От боярской оппозиции времен Петра Великого до тех нынешних слушателей радио «Свобода», что разочаровались в евроатлантизме. Существует мерило. Отношение Запада к его ценностям можно измерить с точностью до цента. Ценности Запада – это его ноу-хау. Это механизм, который позволяет золотому миллиарду жить так, как он живет. Чтобы установить, работает ли этот механизм, не обязательно ехать на Запад. Не обязательно даже интересоваться политикой. Достаточно просто признать очевидную истину, что без упомянутого ноу-хау не было бы известных достижений Запада. На заре советской власти Ленин не совсем осмотрительно сказал страшную для убежденных коммунистов вещь. Он сказал, что конечном счете лучшим окажется тот общественный строй, который продемонстрирует высшую производительность труда. Для того, чтобы пользоваться этой ленинской методикой, не обязательно кончать даже школу, не говоря об университетах. Уже человек палеолита знал, у кого лучше ладится дело, у того и надо учиться. А впрочем, в конце советской эпохи, когда мне, бывало, надоедали тогдашние евроскептики, я отвечал: а мне плевать, какая демократия на Западе, подлинная или мнимая. Я хочу, чтобы в моей стране она не была мнимой. Когда советский правящий слой понял, что соревнование с Западом никогда не будет выиграно, он стал вдалбливать советским людям мысль об их нравственном превосходстве. Народ на эту уловку мгновенно откликнулся анекдотом. Некто съездил за бугор и рассказывает, как там живут. Все есть, никаких очередей, у каждого машина. Потом спохватывается и добавляет: зато морально тяжело. Начитаешься писем вроде тех, что вы сегодня слышали, а потом вдруг попадется одно, которое ударит тебя как током. Такое, например: без фамилии автора, без адреса. Нужно покрасить оградку у мамы, фотографию надо бы заменить. У бабушки крест подгнил, обломался, стоит с кривизной у оградки. Дверь калитки поправить. Работы немного. Как же мне время и деньги найти? Сделать-то нужно. Это же память. Мама подарила нам жизнь. Здесь в письме точка и неразборчивая подпись. Другой бы проклял за такую жизнь не только маму, а самого Господа Бога. Уж Кремлю-то наверняка досталось бы. А этот человек не позволяет себе такой суетности. Писал наверняка сразу после того, как побывал на кладбище. Оно его и настроило на правильный тон. Письмо из Москвы. Не далее, как на прошлой неделе, я забирала из больницы одну знакомую. Ее положили почти официально, по полису. А денежки потом отдельно врачу отвезли. 60 000 рублей. И спасибо ему большое. Без знакомства не взяли бы денег, но и в больницу бы не взяли. Другая знакомая, пожилая и тяжело больная дама, первый раз попала в больницу с чьей-то подачи, причем в больницу в двух шагах от ее дома, к которой она приписана. Там ее облизывали нежно, подлечили. Через полгода сказали: опять приходите. Через полгода там другой врач оказался. А она не сообразила, пришла как положено, с направлением, плановая госпитализация и т.п. Никто ее лечить не стал, с температурой прямо и выписали. Теперь через пару месяцев ей опять надо туда же, так она собирается за деньги ложиться. А больница, между прочим, шикарно отремонтирована, стекло и пластик. Даме там очень туалет понравился. Я, говорит, в таком шикарном туалете никогда не бывала. Охрана со всех сторон, пропуск посетителям 30 минут выписывают. Главврач на Мерседесе ездит с хамом-шофером. Такие дела, дорогой Анатолий Иванович. Не знаю, что сказать в связи с этим письмом. Может быть, то, что говорит один замученный зэк надсмотрщику у Солженицына: и ты будешь помирать. Помирать будет и этот хам-шофер, и даже его хозяин. И даже Мерседес превратится, в конце концов, в груду ржавого железа, если не пойдет в переплавку раньше. Для меня важнее другое. Я лично знаю врачей, и серьезных врачей, и на должностях немалых, с десятками подчиненных, которые не берут взяток. Неподчиненные не берут. С ними, наверное, случается. А эти врачи... Лично знаю таких, и даже близким родственникам не делают бесплатно обследований, а они сейчас не дешевые. Одного такого знаю в Москве, одного в Киеве, одного в соседнем селе. Это мой друг доктор Иванов. Правда, у него в подчинении не десятки человек, а четверо, включая уборщицу. В жизни не встречал такой чистюли, между прочим. Такие и спасают честь человечества, имею в виду и уборщицу Нину. Честь человечества вообще спасают единицы. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.